Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях Вера Пахомова, основатель Центра помощи диким птицам «Воронье гнездо». Вера, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте сразу расскажите о вашем центре, как он сейчас устроен, как он работает.
Наш Центр помощи диким птицам располагается в Москве. Он состоит из двух больших частей. В первую очередь это стационар, который как раз находится в черте города. Благодаря ему нам могут оперативно доставлять пострадавших птиц. И, соответственно, все наши пациенты, они проходят лечение именно в стационаре. И помимо этого у нас есть территория за городом, она находится в Владимирской области. Там располагаются вольеры, в которых мы готовим птиц к выпуску, тех, которых нельзя выпустить после лечения просто так.
А с чем связано такое разделение?
Дело в том, что некоторые птицы попадают к нам уже взрослыми, самостоятельными, просто с какими-то травмами или болезнями. То есть, например, вот в Москве частая такая проблема – это птицы с черепно-мозговыми травмами. Во время миграции, весенней, осенней, они летят через Москву, они не видят многие стеклянные, зеркальные поверхности, а в городах таких поверхностей очень много, то есть это прямо зеркальный город. И птицы попадают к нам с черепно-мозговыми травмами. И вот после прохождения реабилитации взрослую птицу можно просто вывести куда-то за город и выпустить, если прошло в пределах месяца, то есть она не засиделась, не потеряла своих летных, охотничьих качеств, например. А если мы, например, выращиваем маленьких птенцов, певчих птиц, еще кого-то, выпустить птенца неподготовленным в природу нельзя, потому что он не сориентируется на местности, это для него будет незнакомая обстановка, он не поймет, как он должен там добывать еду. Поэтому прежде чем их выпустить, мы обязательно сажаем птиц в разлеточный вольер. Они, во-первых, там тренируются, во-вторых, мы запускаем им туда кормовые объекты, которые для них должны быть аналогом того, что они будут есть в природе. То есть, например, какие-нибудь дрозды, скворцы, мелкие певчие птицы. Мы специально для них покупаем живых сверчков, какую-нибудь муху-львинку, что-то вот такое.
То есть этот более сложный процесс уже происходит не в Москве.
Да, это более сложный, более долгий процесс. И, собственно, мягкий выпуск заключается в том, что после того, как птицы разлетались и научились уже добывать себе пищу, мы просто открываем вольеры. Они покидают их и имеют возможность возвращаться, если вдруг что-то пошло не так, например, они не добыли еды, и мы можем подкармливать их на этих местах. То есть это такая более...
Они возвращаются, они знают, куда вернуться, они знают, где есть люди, которые им помогут.
Да. Ну, они не прямо вот не подлетают к людям, то есть мы заботимся о том, чтобы птицы были дикие в момент выпуска. Но они привыкают к своим вольерам и знают, что если, например, они не нашли еды, то в вольере они всегда еду найдут.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Я правильно понимаю, что птицы в вашей жизни появились достаточно давно?
Да.
С чего эта история и эта любовь к птицам началась для вас?
Вообще, изначально я завела сороку. Это было необдуманное мной решение.
Вам сколько лет было?
Мне было 18. Чуть больше, наверное. Это было вот прям вот я закончила школу, и у меня появилась сорока. Не самый удачный опыт на самом деле, но как бы он...
Почему не самый удачный?
А это очень было необдуманное решение. То есть сороки, ну так вот, небольшое введение в жизнь сорок, это очень агрессивные, непослушные птицы, которые, когда взрослеют, они дают хозяину жару, мягко говоря. И у меня выросла птица со всеми ошибками в воспитании. То есть он злой, очень агрессивный, очень такой специфический в плане содержания.
А как вообще попадают сороки, например, к обычному москвичу? Как она к вам попала?
На самом деле, в случае с моей птицей, это было, ну, по сути, незаконное изъятие. То есть просто птенец, который мог бы остаться в природе, но вот его решили забрать, и чтобы содержать дома. То есть это, на самом деле, так делать не надо, и это неправильно, но я тогда не знала, что птицу вообще можно взять, например, пострадавшую из реабилитационного центра. То есть мое взаимодействие как раз с реабилитаторами и с людьми, которые занимаются помощью диким птицам, оно случилось позже, и если бы я знала на тот момент, что я, например, могу взять просто травмированную птицу, которой нужна помощь, я бы поступила так.
Вы к тому моменту уже решили стать биологом, ветеринаром, связать свою как-то жизнь с животными?
Нет, на самом деле у меня появилась цель стать ветеринаром гораздо позже. Я, конечно, не знаю, получится у меня это в конце концов или нет, потому что для меня это уже, по сути, будет даже третье образование, и это все непросто. А так вообще мое увлечение птицами – это в первую очередь хобби и в чем-то благотворительность.
Вы кто по образованию?
Я филолог.
Филолог. А вы говорите, у вас еще какое-то есть образование?
У меня бакалавриат и магистратура, то есть я дважды диплом защищала.
Хорошо. Интересно все-таки, чем закончилась история с вашей птицей, первая, а дальше продолжим о том, как вы с этим образованием сделали центр реабилитации птиц.
История не закончилась, он живет у меня до сих пор, поэтому у него все хорошо.
А как же скверный характер? как с этим как-то бороться нужно или просто привыкли?
Да нет, я просто привыкла уже, вот он такой, какой есть, и все.
А вот тоже интересно, скверный характер – это крикливая птица, а она, не знаю, портит имущество.
Да, во-первых, врановые вообще все, включая сорок, очень разрушительные, то есть держать в квартире их сложно, потому что они обрывают обои, могут разломать клавиатуру, вот все, до чего они дотянутся, они все ломают. Но помимо этого, у меня сорока – это маленькая птица, но она крайне территориальная, крайне агрессивная, то есть я могу, например, зайти к нему в вольер, убраться, поменять кормушку, поилку, а никто другой больше не может, то есть он просто нападает, кусается, ведет себя совершенно непристойно.
После этого, вы сказали, вы начали общаться, начали узнавать о реабилитационных центрах. Они в Москве есть? Как они работают? Как они устроены? И чем ваш центр отличается?
На самом деле, тот центр, с которым я начала работать, он находится за пределами Москвы. И в основном все такие центры находятся за пределами Москвы. Я изначально начала работать в Зном болото, то есть я приехала туда как волонтер, еще ничего не зная о том, как все это происходит и как люди помогают птицам. Постепенно начала туда ездить, помогать с уборкой, помогать с транспортировкой, с лечением. И в итоге меня все это так увлекло, что у меня дома начали появляться уже собственные какие-то пациенты. То есть, когда я поняла, как с ними работать, как им помогать, как их лечить, я уже стала брать кого-то себе на домашний стационар, грубо говоря. В Москве таких организаций, вот прямо таких, как у нас, нет, потому что реабилитационный центр в большинстве своем это некоммерческая организация, которая существует за счет грантов, пожертвований, ну и в основном это организации не очень финансово обеспеченные, ну, в среднем. Поэтому, естественно, там тянуть аренду в Москве, это, во-первых, не имеет смысла, во-вторых, все равно выпуск птиц в Москве, он сопряжен с определенными трудностями, то есть как минимум нужно договариваться с каким-то вот большим парком типа Бицы, Лосинки, потому что просто так выйти на улицу и выпустить здесь птицу невозможно.
Почему невозможно? Вот не очень понятно сейчас.
Ну так это же не природные условия. То есть правильнее всегда возвращать птицу в ее естественную среду обитания, если это не какой-то синантропный вид, типа голубя, вороны.
Мне кажется, мы в самом начале упустили важную вещь. Мы не сказали о том, какие птицы к вам поступают и какие птицы нуждаются в вашей помощи. Потому что у меня, как городского жителя, как у жителя Москвы, очень, наверное, поверхностное представление об этом. Мне кажется, может быть, что это воробьи, это голуби. Ну так, самые главные птицы, которые у нас на виду.
На самом деле, видовое разнообразие пациентов, оно потрясающее. Просто люди, как правило, не замечают птиц, не умеют смотреть, поэтому кажется, что вокруг нас воробьи и голуби. Но даже в Москве огромное количество видов человек, не занимающийся, не увлеченный орнитологией, даже при встрече, скорее всего, не определит. Вот я сегодня, например, шла от стационара и увидела пищуху. Вот вы знаете, как выглядит пищуха?
Я думаю, что нет.
Ну, вот,
мне вот кажется, что все-таки...
Вот эти птицы, вот они есть. Вот маленькая птичка ползает по стволу. Их много достаточно в городе. У нас основные наши пациенты – это певчие птицы. Их очень много. Особенно летом поступает большое количество птенцов. Также мы занимаемся хищными птицами, дневными хищниками, ночными хищниками. Сейчас к нам, например, в большом количестве поступают ястреба тоже. Кто-то с черепно-мозговыми травмами, кто-то с переломами. Некоторые вообще подстреленные. К сожалению, большое количество наших пациентов состоит из тех птиц, которым навредил человек.
Мне кажется, что мы к этому еще можем вернуться попозже. Очень интересно послушать разные истории и истории, как эти птицы к вам попадают, как вы занимаетесь этими птицами. Но сейчас мы оставили открытой тему. Вы филолог по образованию, волонтер. В какой момент произошел шаг от волонтерства к решению создавать свой центр? Как это было?
Скажем так, для меня уже количество моих пациентов личных, оно превысило какие-то личные возможности. То есть я поняла, во-первых, что я не могу больше мотаться постоянно вот за город, дружественный мне реабилитационный центр. И я поняла, что мне уже самой нужна помощь. То есть мне нужно как-то свою деятельность переводить из формата квартирной передержки в что-то более серьезное, потому что иначе никакого развития там не предвидится.
А как это выглядело? Вы волонтер, который приносит к себе домой разных птиц.
Да.
Ваши домашние, знакомые, как вообще к этому отнеслись? Насколько я понимаю, не так просто психологически принять такое увлечение даже родного, близкого человека.
На самом деле, тут главная проблема не в том, что ты приносишь животных. Мне повезло, у меня к животным все относятся очень лояльно. Тут больше проблема в том, что когда ты этим увлечен достаточно сильно, у тебя, как правило, не хватает времени на близких людей. То есть ты работаешь, чтобы заработать там, на содержание, на лечение этих птиц, потом ты работаешь с этими другими птицами, ты их кормишь, убираешь, лечишь. Естественно, уже все остальные твои какие-то занятия, они отходят на второй план.
Как относятся соседи? Птицы очень крикливые животные. Я, например, знаю историю, тоже держали, возможно, это сорока была, и в квартире соседи постоянно жаловались.
Я, честно говоря, думаю, что, может быть, это зависит от, как ни странно, дома, потому что у меня птицы живут и в квартире, и на арендованной территории. Как раз наш стационар, он находится на арендованной территории.
У нас квартира, это какое-то жилое помещение?
Ну, это помещение свободного назначения, то есть это не квартира, и, соответственно, по обе стороны от нас, например, тоже арендованные помещения. Но у нас не было жалоб ни на крики, ни на запах, просто потому что, ну, я не могу сказать, что птицы сильно кричат. То есть кто может кричать? Может там вопить ястреб, которому я, например, укол делаю, но он вопит только, когда я делаю ему укол два раза в день. А, соответственно, запах и грязь мы просто следим за тем, чтобы этого не было, чтобы все-таки было чисто.
Вера, вы когда решили, что квартирная история уже, в общем-то, себя исчерпала и нужно выходить на новый уровень, как вот этот переход происходил для вас? Как вы находили финансы? Как находили поддержку от других людей?
У меня была некая база, скажем так, неравнодушных людей, которые следили за моей деятельностью. Мне нравятся птицы, и я не только лечу их, я еще много об этом пишу в интернете, в соцсетях. И когда предо мной стал вопрос о том, что мне нужно оборудовать стационар, там самое дорогое, что нужно было закупить, это блок вольеров, потому что натыкать клеток, ну, это несерьезно и неправильно, неудобно. И мы стали разрабатывать именно вот такой блок вольеров, который обошелся нам достаточно дорого. И чтобы найти финансы на это, мы объявили крауд-компанию. И у нас очень, ну, как сказать, не то, что нам повезло, это был большой достаточно труд. Мы собрали средства на наш стационар в течение месяца.
Давайте сразу скажем для тех, кто, возможно, не знает, что это достаточно небольшой срок, мне кажется, да, месяц?
Да, да.
То есть был интерес к вашей теме?
Да, ну мы очень, так как я по профессии пиарщик, то я старалась сделать так, чтобы интерес к нашей крауд-компании не остывал вот все время, что мы собирали средства. Крауд-компания, она отличается в первую очередь от сбора пожертвований тем, что ты не просто просишь денег, ты своим спонсорам взамен что-то предлагаешь. То есть у нас была сувенирная продукция, интересные тоже вознаграждения, как, например, экскурсия по стационару уже готовому. И люди, они не просто делают доброе дело, они еще получают за это какой-то приятный бонус. А чтобы, соответственно, люди не забывали о том, что вот мы сейчас ведем крауд-компанию, что мы собираем средства на стационар, я каждый день писала всякие интересные тексты о том, что у нас происходит в стационаре.
В социальных сетях.
Да, да. И эти посты, они очень хорошо распространялись, потому что они были написаны с юмором, они были написаны интересно, то есть люди прямо следили неотрывно за тем, что у нас происходит в течение всего месяца.
У вас очень много разных историй, веселых, забавных, возможно, грустных. Давайте немножко поговорим об этом, потому что птицы, мне кажется, вообще всегда дают повод для того, чтобы посмеяться, о чем-то поразмышлять и так далее. Ну, вообще животные.
Например, вот вы тут спрашивали, как с громкими птицами. Вот на моей памяти у меня была одна громкая птица. Это черный дятел Желна. Он тогда как раз попал ко мне, когда у меня была еще передержка в квартире. И так вышло, что он был болен, то есть не опасен. Опасен для человека, но опасен для других птиц. И нужно было его карантинить в отдельном помещении. Отдельное помещение у нас тогда был только балкон. И вот представьте себе, то есть в коробку птицу посадить нельзя, потому что это дятел, он коробку разносит там за полчаса просто в щепки. Он жил в железной клетке. Я утром убегала из дома и вечером возвращалась домой. Я пыталась его накрывать, еще что-то, но соседи думали, что у меня две недели какой-то адский ремонт идет на балконе. И в итоге ко мне пришел сосед и спросил: «Извините, а когда вы закончите свой ремонт?» Я говорю: ну, вы знаете, вот так вот вам повезло, что вот как раз завтра там как раз, ну, заканчивался курс лекарств. Говорю: как раз завтра вот мы заканчиваем свой ремонт. Еще была забавная ситуация, когда мы ездили в Минск, и как бы если ты спасаешь животных, то животные найдут тебя везде. И так вышло, что в Минске нам передали аиста, который, скорее всего, влетел в электропровода, в линию электропередач, и остался без крыла. То есть там произошла самоампутация. В Минске с ветеринарией не очень хорошо, с ветеринарией птиц. И мы везли этого аиста с собой в Москву. Ну, мы ехали на машине, мы аиста, соответственно, там спрятали в багажник, в общем, и перебирали с ним через границы. Ну, конечно, там граница открытая, то есть никому практически нет дела, но все равно ехать и понимать, что вообще ты везешь из одной страны в другую страну калеченную птицу, которую ты везешь на операцию, ну, это было экстремально.
А эта птица, возможно, даже внесена в Красную книгу или нет?
У нас нет, у нас нет. А насчет Беларуси, честно говоря...
То есть закон вы не нарушали? Давайте сразу так узнаем.
Я, честно говоря, вот не могу вам сказать. В любом случае, мы тогда не думали об этом. Мы думали о том, что, скорее всего, если мы там ее оставим, то эта птица погибнет, потому что там был открытый перелом, гниющая рана, кости там торчали. Ну, это я уж не буду вам тут такую
черну. С какими обычно травмами к вам попадают птицы? И какие птицы, возможно, чаще всего попадают?
Бывает по-разному, но в основном, если речь идет о каких-то переломах, сломанных крыльях, как правило, это огнестрел. Причем огнестрел это относится ко всем видам птиц, далеко не только промысловым. То есть, если вы видите по Москве бегающую, например, ворону с висящим крылом, это почти наверняка кто-то в нее пальнул из пневматики. Почему люди стреляют, например, хищных птиц? То есть они не промысловые, они не приносят вреда людям. Это, скорее всего, причина экологическая неграмотность. То есть, например, у нас была грустная история, нам привезли коршуна. То есть просто для справки, коршун – это птица, которая не охотится там на цыпля, то есть никак не угрожает, например, сельскому хозяйству. Но кто-то взял, вот просто подстрелил его, видимо, потому
забавы
что...
ради.
Ну, либо забавы ради, либо там вот хищник, хищника, значит, надо убить, чтобы он там у меня курицу не унес. Коршун никогда не украдет курицу, это скорее даже больше падальщик, чем активный хищник. И, к сожалению, когда он к нам приехал, там уже было заражение крови, и мы ничего не смогли сделать. Хотя птица была достойна жить.
И все-таки есть ли какие-то птицы, которые чаще к вам попадают? Птицы в зоне повышенного риска, в городе, например, в Москве?
В городе больше всего ворон и голубей. Но я сразу хочу сказать, что мы не приют. Мы реабилитационный центр. Наша первостепенная задача – это возврат птицы в природу. А, к сожалению, большая часть ворон, которые вот бегают у нас по Москве, это птицы, которые не могут быть восстановлены и возвращены в природу в полноценном виде, вот летными. Поэтому собирать их всех к себе и оставлять их на постоянное место жительства я тоже не могу.
Вера, а сколько вы вообще занимаетесь этой темой? Сначала как волонтер, потом вот как руководитель и создатель реабилитационного центра?
Вообще птицами я занимаюсь 8 лет.
За это время какие-то уникальные птицы, неожиданные, к вам попадали, которые вот вас очень удивило, как эта птица у нас могла вообще оказаться?
Ну, боюсь, что прямо вот такого я вам не назову. У нас были самые разные виды, но... То есть не то, что к нам раз, и там розового фламинго принесли. То есть такого не было.
А птицы, возможно, из Красной книги?
На самом деле, с Красной книгой это отдельная история. Слава богу, в Москве Красной книги не так много. Мы стараемся с ней не работать на данный момент, потому что это очень сложно оформить юридически. И если это не оформить, то вообще это незаконно.
У нас, кстати, была история, я не знаю, как она закончилась, кажется, в Брянской области мужчина как раз выхаживал птиц, и эти птицы, в общем-то, были занесены в Красную книгу, и несмотря на то, что он, с одной стороны, сделал доброе дело, он помогал этим птицам и восстанавливал их, но, в общем-то, у него потом были неприятности с законом.
Да, да, потому что в любом случае, когда ты подбираешь Красную книгу, ты должен связаться с представителями Росприроднадзора и уже дальше действовать так, как скажут они. Скорее всего, птиц таких случаях забирают, потому что у человека, который не является вообще юридическим лицом, он, в принципе, не имеет права содержать такую птицу, это незаконно. С организациями немножечко попроще, но там тоже очень много бумажной волокиты и много разрешений на содержание. Поэтому, ну, нас это в основном минует, и мы, честно говоря, рады тому, что вот так складывается.
Я у вас, кстати, на странице в социальных сетях нашел информацию, что вы принимаете определенных птиц, к слову, кстати, и, например, у вас есть категория птиц, которые, в общем-то, к вам не могут поступить. Что это за птицы и с чем это связано?
Ну, например, мы стараемся не работать с водоплавающими.
Водоплавающими.
И, да, и это вполне объяснимо, потому что водоплавающим нужен водоем. То есть какую-то чайку мы можем некоторое время подлечить, передержать у себя и потом пристроить в уличный вольер, но содержать чайку в квартире – это очень сложно и вообще не очень понятно, зачем нужно. Потому что, по сути, вам нужно поставить для чайки в квартире бассейн. Я знаю человека, у которого живет чайка, и у него стоит в квартире бассейн, но это прямо вот единичный случай, который мне известен.
Неплохо,
да,
а неплохо.
Да, я, к сожалению, в стационаре поставить бассейн для уток и чаек не могу. Ну, поэтому мы стараемся вот все-таки таких пациентов делегировать нашим коллегам из Подмосковья.
Почему-то, кстати, сейчас вспомнил историю, тоже несколько лет назад это было, когда лебеди замерзали, я не помню, удалось ли их спасти или нет, уже был лед и так далее, они почему-то не улетели. Вы такие истории знаете с водоплавающими птицами, когда вот птицы, например, погибают из-за того, что не смогли улететь или не смогли подготовиться к зиме?
На самом деле, это достаточно частая история с наступлением холодов. Как раз орнитологи часто предупреждают, не кормите водоплавающих птиц, не кормите перелетных птиц, потому что любая подкормка на месте задерживает птицу и дает ей ощущение того, что здесь есть еда, здесь можно прокормиться всю зиму, а это не так, потому что как только замерзает водоем, все эти утки, они, во-первых, и в лед вмерзают, и хищники до них добираются, естественно, тут же. Поэтому, когда начинается миграция, обязательно нужно отказаться вот от искушения покормить там лебедя, утку, еще кого-то. Пусть они летят туда, где у них будет и корм, и теплый водоем.
Тем самым сохранят себе, в общем-то, да, и продлят жизнь.
Да.
Зима, кстати, это время повышенной опасности. Например, в январе к вам попадают больше нуждающихся в помощи?
Нет, для нас вообще зима, наверное, самый спокойный сезон, потому что летом у нас безумное количество птенцов, и мы вообще не спим. То есть птенцов нужно кормить с 5 утра и до темноты каждые полчаса. Это самое тяжелое испытание. Осенью, весной птицы улетают, прилетают и, соответственно, травмируются на пути миграции. А зима – это такое спокойное время, когда большая часть птиц улетела, у нас здесь есть небольшое количество тех, кто поступает там, ну, может быть, с какими-то там тоже болезнями, там кто-то с обморожениями, с травмами, но это совершенно не те объемы, которые происходят, ну, в теплое время года.
Наверное, это будет последний мой вопрос. Вы привязываетесь к питомцам? Я понимаю, что их очень много проходит через ваши руки, но все-таки это же забота, и, может, кто-то понравился больше. Бывает такое, что не хочется расставаться, и вы оставляете этого птенца или эту птицу у себя.
Знаете, да, бывает, конечно, что птица вызывает очень теплые чувства, и расставаться с ней очень тяжело. Но у нас принципиальная позиция, что если птица пригодна к жизни в природе, то есть она не имеет физических, психологических недостатков, мы не имеем права ее оставлять. Это не домашний питомец, это не наша собственность, и оставлять ее у нас просто потому, что она такая милая и хорошая, это неправильно. Конечно, есть птицы, которые прямо очень задевают, вот какой-нибудь там маленький королек, который он весит от силы 4 грамма, то есть вы можете представить себе размер этой птицы, он очень милый, он, ну, просто вот такая птица-бабочка. Казалось бы, вот, ну что там, я оставлю себе этого королька. Но вот он летает, он здоровый, он поправился. Оставлять его неправильно.
А у вас дома своих птиц сколько? Вот мы как раз это и не спросили.
Вот у меня моя сорока как раз.
Первая.
Да, самое первое. У меня живут травмированные скворцы, травмированный дрозд. Ну, то есть вот такие всякие товарищи, которые, скажем так, не прошли естественный отбор, и в любом случае я бы их не смогла выпустить.
Давайте немножко о планах. Как вы видите дальнейшее развитие вашего центра и что бы вы хотели еще сделать?
Конечно, нам хотелось бы как-то организовать территорию под выпуск ближе к Москве, потому что у нас сейчас выпускные вольеры, они находятся за 140 километров от города во Владимирской области, и это бывает очень сложно ездить туда, обеспечивать это все. Естественно, мы не можем сделать там постоянную, например, экспозицию. А нам очень хотелось бы, чтобы наша деятельность, она состояла не только из реабилитации, птиц, но и с какой-то социально полезной деятельности, то есть чтобы мы, например, проводили экскурсии для детей, чтобы мы сотрудничали с университетами, потому что у нас, на самом деле, очень интересная база для исследований. Но для этого всего нам нужно, чтобы у нас было какое-то место, куда людям было бы несложно добираться. Поэтому в ближайшее время, я, по крайней мере, очень на это надеюсь, что мы сможем как-то перенести нашу территорию ближе к Москве, к Московской области.
Я вам искренне этого желаю, пусть все получается. Вера, спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
Напоминаю, у нас в гостях была Вера Пахомова, основатель Центра помощи диким птицам «Воронье гнездо». А мы встретимся уже на следующей неделе с новым покорителем. Пока.